Я посмотрел на Бедренца. Увы, драный лис выглядел сейчас не хитроумным Глебом Жегловым, а морально устойчивым Володей Шараповым. Вот почему мне всегда достается грязная работа. Вижу, вы и впрямь поставили свой бизнес на законную основу, сказал я. Законный семейный бизнес. Передам по наследству, кивнул Мшанин. Тебе сколько лет, Петя? Спросил я у подростка. 12?
15, оскорбился тот.
Почти 16. Почти не считается, сообщил я, забирая у него из рук ружье. Охотиться и брать в руки оружие ты можешь только с 16. Случаи нападения восставших рассматриваются в особом порядке, но здесь восставших не было. «Они могли быть!» — воскликнул Мшанин. «Логично, однако их не было. Поэтому ружье мальчик брать не имел права. Но поскольку, как вы сами сказали, восставшие здесь все-таки могли быть, то вы, помимо нарушения норм общения с огнестрельным оружием, виноваты в создании опасной ситуации для жизни несовершеннолетнего. Полагаю, на лишение родительских прав и помещение молодого человека под опеку оснований хватит. Как думаете, Михаил?»
«Думаю, что вполне хватит», — согласился Бедренец.
Мшанин мгновенно потерял свой кураж. Нервно провел ладонью по вспотевшему лицу. «Михаил Иванович, ну вы же не допустите?»
«К моему большому огорчению», — сказал Бедренец, — «коллега прав. Очень жаль».
«Лучше сажайте за книжки», — быстро сказал Мшанин. «Полгода идет? За проникновение в чужие дома с целью наживы». «Не полгода, а как минимум 2. И это еще один довод к решению тебя родительских прав, библиотекарь», — сказал я. «Сразу видно, что у вас нет детей», — возмутился Мшанин.
«О, как раз наоборот. Потому я и знаю, как вас взять за живое», — пояснил я.
«Папа!» — воскликнул подросток, мигом утратив напускную взрослость. «Папа, они что, серьезно?» Мшанин пожевал губами, будто грызя какую-то рвущуюся из души и от сердца фразу. Я смотрел на него с искренним любопытством. В моей практике, как правило, вторая сигнальная система побеждала. Я узнавал много интересного о полиции в целом и о себе в частности. Но у Мшанина, очевидно, были крепкие зубы, и свой крик души он загрыз и проглотил. После чего натуральным образом облизнул губы и сказал: «Так, давайте для начала все успокоимся».
«Я спокоен, как надгробие», — сказал Бедренец.
Не только Мшанин, но и я посмотрел на него с удивлением. Драный лис делал явные успехи на поприще сатиры и юмора. «Сделка», — сказал Мшанин. «Предлагаю сделку».
«Тебе нечего мне предложить», — сказал Михаил. «Читаю с планшета, берегу лес. Детские книжки мне были нужны раньше».
«Я не о книжках. Ты же в курсе, что появились квази, нападающие на людей? Ты должен быть в курсе, Бедренец».
«Где ты, а где сумасшедшие квази?» Михаил пожал плечами. «Не лепи горбатого».
«Бедренец, я человек интеллигентный, по фене не ботаю», — с достоинством ответил Мшанин. «Да, иногда делаю ошибки, так... ну так кто без греха?» «Повторяю, могу тебе кое-что интересное рассказать о хищных квази». «Это беда так беда, верно? Что по сравнению с ней пара книжек из заброшенной дачи или ружьишка в руках у мальца?» «Я не...» — начал было петь Мшанин, но глянул на отца и благоразумно заткнулся. Бедренец посмотрел на меня, я кивнул. «Полицейская работа, она такая, сходная с политикой, требует компромиссов, взаимных уступок. Если ловишь маньяка-насильника, то любого обыкновенного вора или грабителя готов отпустить за информацию. Но а если ты уже не в полиции, а в спецслужбе, то границы дозволенного становятся еще эластичнее».
«Все зависит от того, что ты расскажешь», — решил Бедренец. «Разрешение на вход в дома у тебя есть. А кто держал ружье, ты или парнишка, я не до конца уверен. Если впрямь поможешь важной информацией, то придется считать тебя умным человеком, который не дает оружие несовершеннолетним».
«Я могу доверять твоему слову?» — спросил Мшанин.
«Ты знаешь, что можешь. Я квази».
«Хм...» — буркнул Мшанин, явно расслабившись. «Квази бывают разные. Раньше они людей не грызли. Сам я, может, и немного знаю,
а вот ниточку тебе дам, крепкую. На эту книжку он потряс властительницей надводной, у меня особый срочный заказ. Дамское чтиво, сам понимаешь. А женщины, они упорные, кого хочешь достанут. Я спешку не люблю, да клиент больно хороший, давний. Так вот, я когда у него предыдущий заказ брал, то торговался, как положено. Для порядка, сам понимаешь. Опасно, говорю. Там надо было идти, неважно, но место трудное. Восставшие там ходят толпами, грызут честных шухартов. Я фыркнул, услышав, как называют себя питерские мародеры. И впрямь культурная столица. Помнят героя пикника на обочине братьев Стругацких. Спросил, почему не сталкеров? Сталкеры — это клиенты и есть такие. Собирают книжки из серии про аномальную зону, недовольно пояснил Мшанин. Мы себя зовем шухартами. Так вот, я про восставших говорю, а заказчик усмехается. Говорит, ты, мол, не восставших боишься, а квази. Они тоже кусаются, только быстрее и умнее восставших. Идет утечка информации, сказал я. Ничего твоя информация не стоит, шухарт хренов. Когда квази первый раз напал на человека? Спросил Мшанин. Я имею в виду, попытался сожрать. Мы с Бедренцом переглянулись. «Это государственная тайна», — сказал Михаил. «Тоже мне тайна», — презрительно сказал Мшанин. «Среди наших говорят, что 2 недели назад. Дед квази внучка загрыз, а потом самоубился. Мне про кусающихся квази сказали 3 недели назад, день в день». «Договорились», — быстро сказал Бедренец. «Рассказывай про своего заказчика». Мшанин торжествующе улыбнулся. «Вот это другой разговор». На самом деле заказчицу, а не заказчика. Интеллигентная женщина, вроде как сама из писательской семьи. В голове у меня будто щелкнуло что-то. «Она навела тебя на эти дачи!» — крикнул я. «Именно на эти! Прямо сегодня утром спешно езжай и привези владычицу надводную!» Мшанин кивнул. Секунду смотрел на меня с недоумением. Потом в его глазах появилось понимание. Он схватил сына и быстро толкнул себе за спину, чем заработал в моих глазах несколько плюсиков к карме. «Это ловушка. Михаил, звони водиле, пусть гонят сюда, к даче». Я переломил ружье, глянул на патроны. «Картечь», — коротко сообщил Мшанин. «Петя, Петя, дай дяде полицаю патроны». Патроны у пацана были в карманах. Просто потрясающая безалаберность. Он выгреб 10 и протянул мне. Я глянул. Радовало то, что это был надежный итальянский клевер. У меня выбора не было, и я тоже распихал патроны в карманы. Глянул на Бедренца. В одной руке у него был пистолет, в другой — телефон. Судя по всему, водитель трубку не брал. Я открыл дверь в сени, прислушался. И совсем не удивился, услышав с улицы совсем рядом мелодию из какого-то старого кинофильма. «Михаил, твой Игорь больше не твой Игорь», — сказал я, — и запнулся от внезапной догадки. Что будет с квази от пары стволов картечи в грудь, в упор? Михаил поморщился. «Очень неприятно, но если не в голову, то не смертельно. Отлежимся и регенерируем.
Но я и так смогу его остановить.
Даже если сердце будет задето, регенерируют. У нас, собственно говоря, сердце не единственный орган по перекачиванию крови». Взгляд у Бедренца вдруг затуманился, будто он о чем-то глубоко задумался. «Спасибо, Миша, что снял груз с моего примитивного сердца», — сказал я. Поднял ружье и выстрелил в грудь Бедренцу. Громыхнуло так, что заложило уши, а под потолком зазвенела простенькая люстра из пыльного синего стекла. Кисло и едко запахло порохом. «Твою мать!» — завопил Мшанин, шарахаясь от меня и едва не сбивая сына. Бедренец упал как подкошенный. Грудь у него была разворочена, тягучая квази-кровь выплескивалась и пыталась втянуться обратно. Бедренец тускнеющими глазами смотрел на меня. «С ним-то и я справлюсь», — пояснил я, забирая из его руки пистолет. «А с вами двумя нет. Держи». Я протянул пистолет Мшанину. Библиотекарь миг поколебался и схватил оружие. «Стреляйте во все, что движется», — сказал я, перезаряжая ружье и протягивая его Мшанину-младшему. «Кроме меня. Это ваш единственный шанс выжить». Сам я достал мачете и вышел в сени, до последнего ощущая две пары напряженных взглядов и три ствола, смотрящие мне в спину.